Не судите сами. Авторская программа адвоката Павла Астахова.
Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут, и я приветствую, да, на авторской передаче Павла Астахова на радио «Спутник». Адвокат, писатель, телеведущий. Павел Алексеевич, здравствуйте еще раз.
Да, добрый вечер еще раз, дорогие наши слушатели, Алексей. И к нам присоединяется эксперт, да?
Да, в этой части передачи резкий поворот в остро-политическом направлении совершим. И к нам присоединяется международный журналист Аббас Джума. Аббас, здравствуйте.
Здравствуйте, рад слышать.
Взаимно.
Добрый вечер, Аббас, добрый вечер.
Добрый-добрый.
Вы по телефону с нами, да?
Да-да-да, нормально слышно меня?
Да, прекрасно слышно. Аббас, хотели поговорить о ситуации, которая складывается сейчас в наших непростых отношениях с Турцией. И надо сказать, что они непростые очень, не то что много лет, а, наверное, много столетий. Да? Только несколько русско-турецких войн было. Я удивительно, знаете, я сейчас нахожусь в месте, которое вот сзади меня, совсем недалеко, находится крепость Баязет. Это город Догу-Баязет. И знаменитая крепость, которая стала как бы символом русской стойкости в русско-турецкой войне 1877-1878 года. Я в двух словах просто напомню, что здесь 23 дня держали осаду, всего 1500 человек наших казаков, артиллеристов совсем немного, два орудия всего было у них. А им противостояла, их окружала армия. Вначале 11 тысяч турков, а уже к 28 июня, это самый такой пик осады был, 21 тысяча человек и 30 орудий. И при этом турки терпели поражение. Терпели поражение, не могли сломить ни уговорами, ни осадой наш гарнизон. Потом подоспели на помощь наши войска, сняли эту осаду, освободили крепость. Ну вот интересно, что это русская крепость, а сегодня, знаете, как называется, да? Исхак-паша. Называется Исхак-паша, потому что рядом построили комплекс, включили Баязет, крепость, героическую русскую крепость, в этот комплекс, и сегодня это называется Исхак-паша. Нет, турки, конечно, в этом смысле, они как бы спокойные, они, так сказать, так либерально относятся, дружелюбно даже относятся, тем более это курдские здесь земли, как я говорил в первой части. Но тем не менее, в нашей истории столько моментов русско-турецких, когда нас и обманывали, когда мы имели возможность, например, взять Константинополь, но не взяли, потому что в какой-то момент побоялись, что там Англия включится. Ну и включилась бы. Слушайте, сейчас бы не было проблем ни с Украиной, ни с кем другим, правда? Вот почему-то мы всегда как-то вот не доделываем эту работу. То есть мы останавливаемся. Ну почему мы такие добрые или что с нами? Аббас, вот вы как не русский человек. С другой стороны, скажите, что в нас не так? Что?
Ну, как сказать? Не, ну, я так-то наполовину русский, вот, и ничто русское мне не чуждо. Вот. Но я согласен в той части, что нам у турок есть чему поучиться. И в частности, работе с нашей историей, в том, что касается, значит, формирования легенды, да, создания легенды, это тоже очень важно. Вот.
Да.
И турки в этом смысле, конечно же, поднаторели. И их мягкая сила в этой связи, конечно, уже не такая мягкая, да, она, но это такой очень ощутимый фактор их внешней политики. То, что вы сейчас описали, это лишь малый фрагмент. И тут я могу только поаплодировать турецкому руководству, да, у них с мифотворчеством, с созданием вот этой легенды все замечательно. Они обаяли полпланеты, вот, и посредством кино своего, да, вот этих сериалов и так далее. И даже мы, казалось бы, люди, народ, который
находился... Выращенные на бразильских сериалах, и то купились на турецкие, да?
И то, да. Ну, казалось бы, имеющие не то, чтобы прям совсем имеющие представление о том, что такое Турция, да? Имевшие с турками неоднократные, как вы правильно отметили, и сражения, и победные сражения, да и эпос наш тоже, да, ну... достоин внимания и демонстрации на весь мир, но тем не менее мы все смотрим их сериалы, мы все знаем их историю, Вот. Что я могу сказать? Проблема ли в нас? Ну, наверное, отчасти, конечно же, и в нас. Проблема в том, что, я всегда об этом говорю, каждый новый переломный этап мы как бы вот ломаем об колено нашу историю. Все, что было до, все вот плохо и неправильно. Да? Будь то, например, советский период, все там, да, раскулачиваем, расфигачиваем, да, меняем. Потом, вот как у нас любят говорить, да, вот святые 90-е или как это, да, все, вот Ельцин-центр, вот это все, вот совок, все плохо, все. Вот как-то вот, наверное, надо бы немножечко уходить от этого подхода, да, в сторону того, что вот это было, это наше, мы это уважаем, любим, признаем. Если были ошибки, мы их, значит, мы проработали и больше не допустим. Но это наши ошибки, вот, и мы ни перед кем не отчитываемся и голову пеплом не посыпаем. Вот это про сегодняшнюю Турцию. Поэтому их миф, их легенда так сильна на сегодняшний день.
Знаете, Аббас, вы абсолютно правы в том, что турки умеют создавать не только легенду, но как бы правильно выстраивать свою историю и преподносить. Ведь понятно, что, вот опять же, возвращаясь, вот мы на курских землях, здесь не очень любят Реджепа Тайипа Эрдогана. И не скрывают это. Потому что здесь везде вот посты, вот мы проезжаем, нас документы проверяют, бронетранспортеры стоят, базы колючей проволокой опутанные. Но при этом они страшно продолжают любить Ататюрка. То есть Ататюрк как символ вот этого единения нации, создания Великой Турции, он продолжает жить и продолжает подкармливаться и с той, и с другой стороны. То есть и народ это хорошо воспринимает, и президент Эрдоган этим пользуется, потому что понятно, что, я думаю, лавры Ататюрка не дают ему покоя, он хотел бы таким запомнится. Получится,
нет вопроса. Я всегда говорил, что мне мечта Эрдогана стать таким анти-Ататюрком. То есть по масштабам личности возвыситься до уровня Ататюрка, но на принципиально иной риторике. То есть мы же понимаем, что в своей политике Эрдоган отошел от заветов Ататюрка, вот, да, в сторону вот более религиозного такого, да, курса. Исламизации и так далее. Но да, вы абсолютно правы. И это тоже вот про мифы и легенды Великой Турции.
Но вы же вот помните, Аббас, в 90-е годы, ведь первые наши челноки знаменитые, да, доктора, кандидаты наук, они поехали в Стамбул все-таки. Стамбул. Mm-hmm. Я в 91-м году, помню, приехал в Стамбул, не как челнок, я работал, у меня была работа, но mm-hmm. я просто хотел купить дубленку моей жене и mm-hmm. моему ребенку в тот момент. Mm-hmm. Я приехал, и я удивился. Думаю, как же так? Как это может быть? Вот у нас там вообще ничего нет, а здесь какие-то безумных размеров склады. Все завалено тряпками, шмотками на любой вкус. И потом это все, конечно, хлынуло в Россию, на наши рынки. Но почему же опять мы не стали вкладывать в себя, в свое производство, открывать, дать возможность открывать, дали возможность кооперативы открывать, но тут же придушили какими-то другими ограничениями. А если бы это все развивалось у нас? Ведь чем отличается Турция? Я специально, когда бываю здесь, не так часто, захожу и смотрю, вот какой стоит электроприбор, какая лампочка ввинчена, какой выключатель. Везде. В отеле там вот мы заехали, в автомастерской посмотрел. Все оборудование турецкое. То есть они поставили задачу быть самодостаточными, чтобы не зависеть ни от каких санкций. Хоть они члены НАТО, но у них тоже есть ряд ограничений определенных, которые на них накладывает западный мир, Америка. Тем не менее, они создали одну из самых мощных, больших, боеспособных армий, которые продолжают периодически вести действия с теми же с курдами. И история Северного Кипра совсем свежая. То есть это армия, которая потенциально внутри себя, она таит эту агрессию, она готова к новым завоеваниям. Где сегодня Федор Федорович Ушаков, святой наш полководец, который не проиграл ни одной баталии этим туркам? Почему мы не вспоминаем, почему мы не говорим так про него? Почему не поднимаем его на щит и не рассказываем, что пил он одним кораблем своим, который назывался «Рождество Христово», разбил 3 фрегата и взял в плен Каппадокию и увез вместе с султаном в плен? Так вот, про это надо не только говорить, надо выстраивать программу. Вы очень правильно сказали, что наша проблема в том, что мы определенный период времени проходит, мы начинаем отрицать, то у нас святые 90-е, то у нас бандитские 90-е. Ну, то есть вот мечемся вот так и не можем понять, а где мы жили, что мы делали, в какой мы стране были. Было это время жизни на родине или это было безвременье? Это было время, это была наша жизнь, она и есть. Нам надо понять, что надо отбрасывать все наносное, снимать эту пену и видеть все то, что было создано полезного, копилочку, в копилочку, согласен, в копилочку, согласен. Государство и общество, в копилочку, именно, людей, которые...
Именно так, да. Именно так. И я вот, знаете, путешествую часто по миру, ну, понятно, я посещаю преимущественно там Иран, да, и вот это цивилизация, Индия, это цивилизация. Вот цивилизация, которая не претерпевала вот этих вот переломов и попыток переписать свою историю. И вот я смотрю на китайцев даже, на тех же. Вот для них опиумные войны – это не история. Это рана, которая все еще кровоточит. Это было вчера по меркам, да, их вот, исторического бэкграунда. И они до сих пор затаили злобу, затаили обиду. Индийцы за колониальный период, они до сих пор, для них это вчерашний день, и обида очень жива. У них это воспитывается, у них вот есть вот эта преемственность. Понятно, что сегодняшний Китай – это не Китай там, да какой столетний, даже 40-летний, 30-летней давности. Это принципиально уже новое государство, да? Но травма, которую нанесли, да, те же британцы, она все еще кровоточит. Нам, я думаю, тоже надо этим заняться. Я в интернете в свое время увидел, ну, сейчас есть такое модное явление, как мемы. Вот какой-то мем, значит, кто-то сфотографировал входную дверь в какой-то, значит, малоэтажке, в квартиру. Значит, эта дверь вся украшена абсолютно эклектичными наклейками. Там и царь-батюшка, и Иосиф Виссарионович, и крест, и серп и молот. И, в общем, и вот это все так и написано, и какая-то там издевательская подпись под этим, под всем. А ведь если посмотреть на это другими глазами, а ведь человек просто принял и как-то смог вот прежде всего в себе, да, устаканить все эти исторические слои, да, противоречивые, да, вступавшие постоянно в конфликт между собой. Но смог ведь. А люди шутят над этим, людям это кажется чем-то таким забавным, противоречащим друг другу. Смотри, у него тут и царь-батюшка, и Сталин, и серп и молот, и крест. А что в этом смешного? Так и нужно, вот, ну, на мой взгляд, по-умному, конечно же, через понимание истории. В этом, а издевательство на этот счет, это как раз-таки симптом того, о чем я сказал. У нас люди, к сожалению, живут вот в каком-то сегменте истории, но не имеют возможности объять всю нашу историю, как-то принять ее, смириться с ней, даже если какие-то моменты вызывают там вопросы неприятия. Я же тоже, у меня много вопросов. У меня есть родственники, которые сильно пострадали в свое время от советской власти. Несправедливо, на мой взгляд. Но неужели, да. но я же понимаю, что существует большая разница, да, между тем, чтобы признать вот эти ошибки советской власти и проводить политику, как вот сейчас на Украине, декоммунизация, она же просто дерусификация, русофобская политика по отмене всего русского, ну, всего, что было до.
Это Аббас, вы знаете, вот это то, что вы говорите, да, политика, это даже не политика. То, что проводится на Украине киевскими властями нынешними, которые вообще временщики, которые не понимают, кто они. Если мы-то хотя бы понимаем в душе, что мы представители русской цивилизации, а они часть русского мира, которые просто сейчас заблудились, то они-то занимаются самоуничтожением. Реально занимаются самоуничтожением. Прозреть не могут, потому что не дают им прозреть, постоянно подпичкивают там или в прямом смысле опиумом, или опиумом в виде там всяких дотаций, денег, вливаний. То есть лишь бы они не очнулись, лишь бы они продолжали этот процесс самоуничтожения русского мира. Но давайте сейчас их оставим в стороне. Вы абсолютно правы, но это же ведь идея Александра Гелевича Дугина, которую он всегда проводит, о том, что мы цивилизация. Вот когда мы поймем, что мы одна из великих цивилизаций, как вот персидская цивилизация, индийская, китайская, то тогда только мы как раз и сможем соединить вот все те шестеренки, которые в разное время, в разном размере были отлиты разными властями. И вот тогда весь этот механизм закрутится. А мы все время ломаем себе эти зубья и вставляем в эти шестеренки какие-то совершенно ненужные палки. Давайте поговорим об все-таки о насущной ситуации. В России, в Москве работает делегация турецкая, министр иностранных дел прибыл на переговоры. Ожидается прибытие в Россию самого президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. И мы напомним, давайте, что не дождался он приезда нашего главнокомандующего Верховного Владимира Владимировича Путина, хотя говорил, что все решено, и зерновая сделка будет продолжена, и что якобы он уже все договорился, и приедет Путин к нему. Не приехал. Значит, если гора не идет Магомеду, Магомед идет к горе, так?
Да.
Что нам ждать?
Ну, я начну с того, что действительно, на мой взгляд, эта встреча гораздо нужнее Эрдогану, чем нам, потому что мы свое веское слово уже сказали, мы обозначили свою позицию. Если рассуждать в контексте зерновой сделки, а я, как и многие эксперты, убежден, что именно она стоит на повестке дня, то мы свою часть сделки выполнили. Ну и мы справедливо ожидаем, что другая сторона будет выполнять свою часть сделки. Вот. Это нормально. Это как-то так уж повелось в этом мире, что в одни ворота не играется. Вот. А мы не дождались и сделали то, что сделали. Сейчас к нам едут турки. Очевидно, им это очень нужно. Почему им это нужно? Повторяю. Уже просто не раз.
Да, кстати, говорили, хороший вопрос, Аббас. А вот для чего это нужно туркам? Для того, чтобы выступить посредником, показать себя такими миротворцами? Или это еще имеет прагматический такой финансовый интерес?
Во-первых, это, безусловно, имиджевая история. Причем очень необходимая турецкому лидеру и его партии в преддверии муниципальных выборов. Я напомню, что в марте 2024 года пройдут местные выборы. И, собственно, партии Эрдогану нужно что-то демонстрировать, что-то показывать. Ему вообще-то надо брать крупнейшие города, которые сегодня концентрированы в руках оппозиции. Это Анкара, это Стамбул, безусловно. Вот. Я напомню, что зерновая сделка, которая была заключена, она сыграла не последнюю роль в победе Эрдогана на президентских выборах. Я их освещал, все два тура, находился в Стамбуле. Это была сложная битва, как всегда. Эрдоган не победил с большим отрывом, и не в первом туре, но все-таки победил. Я, конечно, не буду говорить, что это все благодаря нам, безусловно, нет. Но и игнорировать тот факт, что зерновая сделка – это такой плюс, бонус в копилочку электоральную к господину Эрдогану, тоже нельзя. Это факт. И вот понятное дело, что к 2024 году вряд ли... партия Эрдогана сможет исправить экономическую ситуацию плачевную в стране. Мы все понимаем и видим, что там происходит. Поэтому ему нужно, в общем, как-то привлекать электорат другими способами. Вот. Это, безусловно, один из таких способов. Поэтому, да, конечно, некий имидж, да, на котором можно выстроить популистскую программу, да, это во-первых.
Вы знаете, Аббас, секундочку, вот я вас прерву. Вы знаете, вы правы, конечно, что говорите, это большая политическая история. Да, в мире, да, у тех, кто разбирается в политике, это, конечно, вызывает приятие такое, уважение. Но я обратил внимание, что за последний год, особенно вот после выборов Эрдогана, в Турции произошли очень серьезные экономические изменения в плане падения стоимости лиры. Вот если в июне лира стоила 16 лир за доллар, то сейчас, вот сейчас мы меняем 26,5. То есть это какая-то колоссальная цифра падения. Но при этом цены повсеместно на отели, на услуги выросли на 30%. Как такое может быть? Как это может привлекать, если мы говорим о том, что пришел президент, которому мы помогли победить, а мы честно признаемся, да, что и зерновой сделкой, и нашей политикой последние годы мы Эрдогана поддерживаем. Мы помогаем ему победить, правда? Не говоря о том же, какие деньги вливаются в Турцию, в том числе нашими туристами.
Да, я понял. Но давайте называть вещи своими именами. Мы действительно не то чтобы помогли, но, скажем так, способствовали тому, что произошло.
Способствовали, согласен.
Да, способствовали. косвенно, но способствовали. По той причине, что в России есть некий консенсус, так я понимаю, причем и в политических кругах, и в экономических, и в экспертных, что Эрдоган лучше, чем не Эрдоган. Это не друг, это не союзник, Турция очень сложный оппонент, я бы так сказал, на всех уровнях. Но все-таки Турция на сегодняшний день при Эрдогане это тот игрок, это тот тяжеловес, скажем так, региональный, а Эрдоган это тот мастодонт политический, с которым можно вести диалог. Мы, к сожалению, сегодня докатились до такой ситуации плачевной. Это нас, ну, я говорю не про Россию, а в целом про мир. Политика мировая настолько деградировала, что просто наличие диалога это уже круто, это уже, понимаете ли, ценно. Ценно само по себе, что вот мы можем, к чему это приведет? Приведет ли? Может быть, не приведет, а может приведет, но через какое-то время и через огромное количество несдержанных турками обещаний, что мы видели и в Сирии, и по той же зерновой сделке. Но сам факт того, что диалог существует, это самоценно. Вот, поэтому да, Эрдоган лучше, чем не Эрдоган. Но мы также должны отдавать себе отчет, и я об этом тоже неоднократно писал, что, конечно, какой-то пророссийской позиции, ориентацию на Россию и так далее мы не получим. Мы должны понимать, что вот максимум, что мы будем иметь, это возможность диалога очень сложного, очень противоречивого. Вот. Ну и этим мы должны быть довольны. А не получим мы пророссийского Эрдогана и пророссийскую Турцию, ну или там лояльную, или хоть как-то готовую идти нам навстречу по одной простой причине. Вот та же та самая экономика, о которой вы говорите, помимо того, что они члены НАТО, да, но та самая экономика, им нужны кредиты дешевые. Они все равно завязаны на доллар, они завязаны на вот эту, на ту экономику. И поэтому нет, конечно, они не будут пророссийскими, они не будут рисковать собой ради нас. А, к сожалению, их экономика очень шаткая. Вы говорите про армию, да? Может быть, армия вторая у нас. Да, где-то они преуспели. Но это все развалится, как карточный домик, если дядьки в Вашингтоне дернут за определенные рычаги. Мы это, кстати, видели при Трампе, там, когда у них были противоречия, как они сильно трясли турецкую экономику. Поэтому
Аббас, это сложно, у нас немного времени остается. Я хотел вас попросить сделать прогноз. Будет ли заключена сделка, как вы считаете, на каких условиях?
Коллеги, я не знаю, я не делаю прогнозов. Так понимаю, турецкий лидер...
Тогда чего нам надо добиться, чтобы подписать это
соглашение? Нам надо добиться, прежде всего, чтобы наши нехитрые условия, выполнимые, абсолютно реальные, приземленные, были выполнены, ну хотя бы в частичном объеме. Это первое. Если им нужно продолжение этой сделки, то вот только так. Конечно, Эрдоган везет нам какой-то пакет с предложениями. Что это за предложение, непонятно. Возможно, это вот тот самый формат Турция-Россия-Катар и отправка туда, да, собственно, зерна. Мы же уже договорились на какой-то объем. Вот. Но это такой пробный шаг, и он не решает политических задач. Потому что игнорировать ту же самую Украину и безопасность Черного моря мы не можем. Поэтому очень сложно мне что-либо прогнозировать. Не знаю. Но полагаю, что к чему-то стороны все-таки придут. К чему-то придут, я полагаю так. Может быть, какое-то промежуточное решение будет найдено.
Спасибо, Аббас. Спасибо, да. Аббас. Я думаю, решение, безусловно, будет найдено по той простой причине, что с другой стороны переговоров великий переговорщик и очень мудрый политик Владимир Владимирович Путин. Вот в него мы верим, и мы его поддерживаем.
Все. На связи, коллеги. Спасибо.
Спасибо большое, Аббас. Ну, а мы завершаем нашу программу. Алексей, вам слово.
Спасибо большое. Аббас Джума, международный журналист, поделился своими мыслями, напомнил, в том числе о том, что происходило в Турции совсем недавно, ну и постоянно ведущий, собственно говоря, своей авторской программы, адвокат, писатель, телеведущий Павел Астахов. Каждую неделю по четвергам в это время на радио «Спутник» заходите, слушайте, делитесь своими мыслями, звоните, задавайте вопросы. Павел Алексеевич, спасибо огромное.
Спасибо, всего доброго.
Не судите сами. Вы слушаете «Радио Спутник».